Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Здравствуйте и представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Борис Белозеров. Я сотрудник научно-технического центра компании «Газпромнефть» и руковожу направлением геология и внедрение цифровых технологий вот в ту самую геологию.
Угу. Что у нас сегодня здесь есть? У нас уже было интервью с вашим руководителем, и мы немного смотрели вот всевозможные такие вот керны, штучки. Что это такое?
Это атрибут любого геолога, кусок породы. Вот. Я не стал брать молоток, потому что в метро могли бы не пропустить. Вот. То есть, это куски породы. Ну, а здесь я просто показал, как один из примеров, это те, как-то реализация, напечатанная с помощью аддитивных технологий на трехмерном принтере концептуального представления того, как выглядят наши месторождения под землей на больших глубинах.
То есть, это и срезы, и вид сверху.
Это да, это небольшой срез вот здесь вот показан. Это вот как бы рельеф, который на глубине был когда-то. Ну, показано пример того, как вот это шельф, это глубоководная часть, и как песочек с шельфа спускался вниз, и вот такие каналы и лопасти формировал.
Хорошо. Расскажите немножечко о себе, как начали заниматься геологией, откуда, я так понимаю, что вы учились-то не в Санкт-Петербурге, не с СПБГУ, правильно?
Нет, не с СПБГУ, да. Я, на самом деле, не так давно в целом в Питере, да, всего 6 лет. До этого я жил, ну, то есть, родился в городе Томске. В Томске есть очень богатая школа геологическая, Томский политехнический университет. Я поступил туда на направление геофизика. Ну, и в целом я потомственный геолог, то есть у меня родители геологи, ну, и я решил пойти по их стопам только на геофизика, потому что мне в свое время мой папа говорил, что геологу очень сложно стать геофизиком, вот, а геофизику геологам легко, но геологу всегда нужно знание геофизики, поэтому я решил, думаю, ну, пойду по более простому пути с точки зрения эволюции. Вот поступил, закончил Томский политехнический университет, потом поступил на магистерскую программу университет Хириот-Ват, это совместное с Шотландским университетом. Вот потом работал в университете несколько лет, занимался научно-техническими исследованиями, делал различные научные изыскания для томских нефтяных компаний, там очень много компаний. Ну и после этого предложение поступило пойти поработать в «Газпромнефть», ну и я пошел в «Газпромнефть», научно-технический центр, и здесь уже начал развивать геологическое направление, цифровые технологии в геологии и так далее.
А в процессе обучения у вас как бы больше уклон был в физику, или, я так понимаю, раз цифровые технологии, значит, и физика, и математика, и информатика?
Ну, это интересно, что геофизика – это такой сплав, когда, ну, то есть, вот первое образование – это сплав между геологией и физикой. То есть, там больше уклон, конечно, идет в физику, в процесс физический, те процессы, которыми изучают нефтяные месторождения. Ну, не только нефтяные, мы там и рудные месторождения проходили. Вот. Но цифровые технологии там так или иначе сопровождают, ну, потому что куча дифференциальных уравнений, куча различных статистических исследований проводится, и вот как раз-таки математический анализ решений дифференциальных уравнений. Все это требовало знания цифровых технологий. Ну и так как сейчас все, что... Геология достаточно неопределенная наука, где закономерности не так явно выделяются, применение цифровых технологий позволяет их более качественно выделить. Вот, ну, как там современные нейронные сети и так далее.
А в чем заключается вот эта неопределенность?
Но я всегда привожу пример, то есть есть вот много направлений в геологии, даже для того, чтобы построить здание, есть такие направления, как инженерная геология, то есть люди проводят изыскания на предмет там, стабильности грунтов и так далее и тому подобного, насколько они сыпучие, несыпучие, подвижные. Вот. А мы делаем то же самое, только на глубинах несколько тысяч метров, и то есть мы можем о пласте узнать, ну, только вот достав его вот так вот, пробурив скважину, из скважины вытащив кусок камня и проанализировать, либо косвенными методами различными, то есть воздействием различных физических полей на него, и анализируя этот отклик, делать те или иные модели. Так или иначе, это некорректно поставленные задачи, потому что мы пытаемся воспроизвести по физическому отклику то, как себя ведет месторождение, то, как оно выглядит. Естественно, там, на самых таких хорошо даже разведанных месторождениях по факту мы знаем очень малый процент реальной, действительной информации о нем. Uh-huh. Поэтому нам всегда необходимо строить модель. Модель обладает большим количеством свободных параметров, и как раз-таки эти свободные параметры дают неопределенность. То есть мы не знаем до конца, с чем мы имеем место. Даже когда месторождение закрывается, все равно там есть высокая доля неопределенности, про которую, ну, мы можем только предполагать, смоделировав эту неопределенность.
Угу. Ну вот я сталкивался, что в строительстве, например, делают срез, да, геологический, там пятна, на котором будет идти стройка, и этот срез, и это вот, скажем, такая научная работа, связанная, да, с изысканиями и вот с анализом этих пластов, грунтов и всего, он действителен там на протяжении там какого-то определенного срока лет, не знаю, там 10-20 лет. А потом, я так понимаю, что происходит движение вот этих всех подземных масс, да, грунтов и тому подобное. Ну, вот, здесь примерно то же самое. То есть, если вы даже сделали какую-то разведку, дальше, если пятно вовремя, так сказать, не запустили, получается, что вы можете начать работу заново.
Но тут ситуация немножко другая все-таки. Мы говорим про приповерхностные вещи. Там и поверхностные воды, и фильтрация этих вот постоянно происходит. Более динамическая система, я бы так сказал. Мы все-таки работаем на больших глубинах, там система менее динамическая до того, как мы не начали из нее что-то добывать. Ну, потому что, когда мы в нее вторглись, там уже нарушился баланс давлений, и уже начинает перетекать. Все-таки геологические процессы, они проходят не так быстро. То есть, это несколько там миллионов лет, чтобы что-то начало действительно изменяться. Но за исключением, допустим, тех тектонически активных регионов, которые находятся, ну, в районах там сочленения плит и так далее.
А если это моря какие-то?
Ну, тут, если это моря, то, наверное, будет меняться в большей степени вот тот приповерхностный морской слой, а он тоже для нас важен, потому что он вносит определенные помехи в наши исследования. Потому что он нестабильный достаточно, и когда вы проводите исследование на один момент и хотите, допустим, повторить, у вас может измениться там рельеф морского дна из-за каких-то процессов, может плотность этого морского осадка измениться, и вам надо будет заново вводить эти поправки за вот эти вот слои, которые являются нестабильными.
Давайте вот прежде, чем мы перейдем уже к сути вопроса, немного раскроем тему, из чего вообще сама наука состоит. Вот геология, геофизика – это все разные науки, да, для человека в быту, скорее всего, они очень близки, вот, но понятно, что отличаются принципиально друг от друга. Вот если брать там какую-нибудь электронику, то все равно речь идет в той или иной степени о микросхемах, так или иначе, высокочастотных, низкочастотных, о каких-то элементах, которые ее наполняют, о их комплектации, и в итоге, когда человек получает какой-то прибор, там, телефон или что-либо другое. В чем заключается ваша основная наука, из чего она состоит и чем вы занимаетесь?
Ну, вот, геология – это наука в целом о Земле, да, то есть изучаются различные процессы, которые происходят в Земле. Вот. Естественно, она делится на разные направления, то есть есть рудная геология, там изучают процессы, которые, там, рудообразование, какие процессы к этому приходят, которые в Земле происходят. Нефтяная, все это там нефтегазовая, это наука, которая изучает процессы формирования нефтяных и газовых месторождений. То есть в целом это наука, изучающая процесс, который происходит под землей, либо там около, вот там, в приповерхностных слоях, которые приводят к различным, ну, разного рода месторождениям, разного рода событиям. Ну и по факту геолог пытается восстановить во времени то, что происходило, и старается понять, ну, как пример вот этой вот модельки, как формировался тот объект, с которым мы работаем и который мы изучаем. Геофизика – это больше наука, которая направлена на изучение как раз-таки геологии различными физическими методами. То есть мы пытаемся с помощью воздействия физических полей попробовать отделить различные признаки вот в этом геологическом объекте. Ну, как самый такой распространенный пример, есть метод геофизики – сейсморазведка. Он позволяет изучать глубинный разрез Земли и его акустические свойства. То есть, по факту, мы пускаем акустическую волну, и по отражению этой акустической волны от разрезов мы изучаем то, из каких слоев, какие акустические, в каком-то плотности и скорости этих пород под землей. И анализируем это, пытаемся на основе анализа этих данных сделать гипотезу о том, где могла быть нефть, какое строение, какой тип пород и так далее и тому подобное.
Угу. Вот. Но в промышленном, я так понимаю, приложении это все равно поиск каких-то ископаемых, нефти, золота, там, каких-то цветных металлов. Там,
То есть есть несколько направлений, если брать наша область деятельности, это все-таки поиск полезных ископаемых, но есть геология как инженерная, это для того, чтобы поиск и анализ процессов для строительства. Есть геология, которая изучает текущее состояние земной коры для того, чтобы прогнозировать, какие могут быть землетрясения, какие могут быть процессы.
Если студент учится в университете, что для него является основой? Что является прямо базисом? Понятно, первые курсы, общие какие-то, физика, химия, третий, четвертый, когда начинается специализация?
С точки зрения специализации, тут в разных вузах по-разному, но чаще всего это вещи, связанные с анализом самих пород, то есть как изучать их, какие у них характеристики, как одну породу, каменный материал, отличить от другого. Это в целом изучение тех процессов, которые происходят в земной коре, это тектонические процессы, это, если мы говорим про нефтяную геологию, это есть такое отдельное направление, которое называется седиментология, это анализ того, как образовываются те или иные процессы. Как пример, течет речка, откладывается песок различное время. И как раз-таки изучаются процессы формирования этого осадка, уплотнения его и так далее. Вот. Потом отдельное направление – это уже моделирование этого всего, потому что, естественно, мы получаем очень много разрозненных данных, и нам необходимо их интегрировать. Есть отдельное направление, которое называется геостатистика, которое позволяет интегрировать эти данные, воспроизводить это в различных моделях, двумерных, трехмерных моделях. То есть это компьютерное геологическое моделирование. Отдельное направление – это петрофизика, когда люди, специалиста и студента обучают правильно определять свойства породы, потому что видно, что это камень, достаточно тяжелый, в принципе, из него можно сделать кирпичи и дом даже построить, но он пористый на самом деле. И есть специальные лабораторные методы, которые позволяют эту пористость проанализировать, изучить. Опять-таки, помимо того, что он пористый, в нем еще есть какое-то насыщение. То есть эти поры заняты жидкостью. Для нас хорошо, чтобы это была нефть. Иногда бывает, что это вода. Как правильно отделить нефть от воды? То есть все это анализирует петрофизика, обобщает такое направление, как петрофизика. Есть также отдельно геофизика, где изучаются методы, физические методы, и анализируется то, каким образом мы можем изучать эти направления. Но без базовых знаний физики, математики, естественно, никуда. Поэтому чаще всего основной задел, основные качественные специалисты получаются с очень хорошим базовым физико-математическим образованием. Дальше уже их просто в каком-то виде, как это правильно сказать, тюнингуют, давая им геологию и какую-то специфику именно.
Раз у нас зашло немножко про обучение, базовое это образование, оно все-таки где формируется больше? В школе, в физмат-школе, и человек уже, грубо говоря, с хорошей подготовкой школьной должен в вузе начать работать мозгами и набирать уже такой более взрослый учиться математике. То есть у него должны быть способности, или все-таки считается, что если ты сдал ЕГЭ, ты можешь подать документы в любой вуз. И ты учился, допустим, не на физмате и решил, что у тебя физмат твоя, страсть. Есть шансы в вузе научиться, хорошо решать дифференциальные уравнения и тому подобное?
Конечно. Я считаю в целом, что у нас есть очень много примеров, когда у нас люди заканчивали бакалавриат физико-математический, а потом мы их за год переучивали в хороших нефтяных инженеров, которые показывали очень качественные.
Нет, но все-таки бакалавриат физмат – это хорошая техническая подготовка. Это не литературные, не иньяс и тому подобное.
Ну да. И я все-таки считаю, что без хорошего университетского образования физико-математического сложно будет там что-то, так, хорошо отучившись в школе, пойти, ну там, причем там в средней школе, да, я бы так сказал, в средней российской школе, получить уникальные знания, которые там позволят качественно потом отучиться на геофизике или еще на кого-то. Ну, у нас есть пример, мы очень много работаем, допустим, с Сириусом, да, со школой одаренных детей. Там, естественно, там отборные люди со всей России, у них в целом уровень заинтересованности, уровня как-то к познанию намного там выше, и их нестандартно в этом направлении поддерживают. Ну, то есть, пытаются их обучить, и там... То есть, мы вот в этом году, как пример, были школьники, которые решали задачи, которые мы магистрам даем.
Да?
Да, иногда. И решали, причем их ничуть не хуже. Ну, таких людей не так много. Ну, вот, я думаю, может быть, там, когда мы там перейдем на новый вообще сам тип образования, новый подход к образованию, может быть, у нас будет чуть больше таких людей, и вообще в целом поменяется средний профиль специалиста.
Насколько я знаю, вы вообще сотрудничаете с большим количеством вузов, правильно? То есть, с какими вузами, с кем вообще работаете?
Да, мы сотрудничаем более чем со 100 вузами, ну, я бы так сказал, научно-образовательными организациями, не только вузами.
Это по всей России имеется в виду?
По всей России, не только по России, за рубежом тоже есть наши партнеры, с которыми мы работаем, университеты. Ну, стандартно мы работаем в Санкт-Петербурге со всеми крупными университетами здесь. Это СПбГУ, это Питерский политех, ИТМО. Работаем с МГУ, работаем очень плотно с Московским физтехом. У нас даже есть совместные образовательные программы там.
А с Питерским физтехом?
Но мы...
Они больше лазерами, да?
Ну, мы... Да, с лазерами больше с ИТМО, конечно, у нас есть. Но... Так или иначе, пока лазеры не совсем в нашем фокусе. Да, вот, может быть, когда...
То есть, пока, когда можно будет лазерами вот так вот нарезать.
Не, на самом деле, есть целый подход, который называется...
Когда меч Дарта Вейдера не сделают.
Есть даже разработки по лазерному бурению. Вот, когда такие сфокусированы несколько пучков лазеров пытаются делать. Просто это настолько энергозатратно, что баланс не соблюдается. То есть, тот объем нефти, который вы добудете, если его в энергию перевести, его будет меньше, чем то, что вы потратите на бурение. Вот, поэтому пока мы так глубоко не ушли. Вот, сотрудничаем с университетами в Сибири, да, в Тюмени, потому что у нас есть там отдельное подразделение, отдельные наши дочерние общества, которые занимаются добычей. Это Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет. Ну, с Томском тоже сотрудничаем, потому что там классически очень сильные кафедры и направления, которые готовят нефтяных инженеров. Сейчас начали активно сотрудничать с вузами, которые занимаются металлургией, потому что, ну, новые материалы – одно из таких ключевых направлений для нас, для того, чтобы повысить качество тех труб, тех там, насосов и так далее, которые работают с нами. Сколтех. Сколтех как такой... интегратор достаточно большой и там своеобразная площадка для выхода вовне. Вот, ну, потому что они могут приглашать специалистов вот, из-за рубежа. С крупными нефтяными мировыми университетами, с Хериотватом, опять-таки, с IFP, французским институтом нефти, тоже сотрудничаем. Но очень много работ мы с ними делаем. То есть, это не только подготовка кадров, и даже не столько подготовка кадров, сколько совместные научно-исследовательские работы.
А чем отличается вот именно практическая работа от научно-исследовательской?
Ну, научно-исследовательская работа для нас – это в большей степени изучение того, на что мы не можем сейчас ответить и не можем, там, допустим, протестировать в поле или там, в лаборатории. То есть, это разработка чего-то нового.
Ну, например?
Ну, как такой самый простой пример. Допустим, у нас есть месторождение, из которого нам надо повысить объем извлекаемой нефти. Да? То есть, мы добываем, ну, там, в средний коэффициент извлечения нефти по Западной Сибири где-то там 40%. Вот, и мы хотим его повысить на каком-то конкретном месторождении. Для того, чтобы это сделать, надо разработать как химические соединения, которые позволят взаимодействие, при взаимодействии с нефтью там, сильнее изменить межфазное натяжение и отмыть эту нефть лучше, когда мы ее вот в процессе вытеснения нефти вымываем из пласта. Вот добавляя химию, мы можем ее сильнее, более качественно отмыть. Чтобы разработать такую специальную химию, необходимо провести большое количество анализов, лабораторных экспериментов, кое-где даже сделать там молекулярное моделирование и, собственно, подбор вот этой композиции химической, формулы химической. Это, ну, в каком-то виде научно-исследовательская работа, потому что мы сейчас не знаем, какую конкретно химию туда надо опустить. Мы можем взять известные химические соединения, которые существуют, протестировать, но это будет невыгодно, неэффективно, потому что, ну, сначала мы делаем дизайн эксперимента в лаборатории.
А как получается, что вот этот раствор химический какой-то, он перемешивается с нефтью, и она меняет свои свойства?
Ну, когда нефть добывают, обычно процесс этот выглядит следующим образом. То есть вы не просто там ее пробурили скважину и начинаете, ну, в каком-то виде высасывать из пласта. Да? То есть вы пытаетесь компенсировать вот этот вот объем нефти, который вы из пласта добыли, компенсировать ее закачанной водой в пласт, чтобы давление сохранялось, энергетика чтобы была. Вот. Следовательно, вот эта вода, она в каком-то виде вытесняет нефть из пласта от скважины, в которой вода нагнетается, в скважину.
Плотности же там разные, да?
Ну, плотности разные, везде по-разному. От этого зависит как раз-таки и сложность. Если плотности сильно отличаются, начинаются различные процессы, связанные с вязкими пальцами, что если нефть очень вязкая, то есть она неравномерно вытесняет, вода неравномерно.
Что значит вязкие пальцы?
То есть, если вязкости одинаковые, то у вас идет вытеснение, как будто вы же как в шприце делаете, поршнем таким. То есть, вытесняется водой нефть. Если начинает вязкость сильно отличаться, допустим, более вязкая нефть и менее вязкая вода, то у вас возникает ситуация из-за нестабильности вот границы на фронте воды и нефти. Возникает такой пальцеобразный прорыв воды к скважине. И вы неравномерно вытесняете, а у вас такая идет нормально, потом какой-нибудь палец дошел, и в результате у вас резко упала добыча нефти, и стало по этому пальцу промываться все больше и больше воды. Вот. Для того, чтобы этого не было, вы начинаете повышать вязкость воды. Добавляете туда полимер какой-нибудь. Ну, элементарно, если перевести там на язык обывателя, там, крахмал насыпать. Ну, и получится более вязкая вода. Вот для того, чтобы правильно подобрать этот полимер, тоже необходимо провести лабораторные испытания. Вот. А вот чтобы больше нефти отмылось там, при прочих равных, вы начинаете менять межфазные натяжения между нефтью и водой, между нефтью и породом, потому что там есть физико-химическое взаимодействие между ними и добавление поверхностно-активного вещества. То же самое, что когда вы, там, условно говоря, едите салат, у вас на тарелке остается масло. Если просто водой вы его будете смывать, вы его не отмоете. Оно будет прилипать из-за различных полярных молекул, которые в масле существуют. Для того, чтобы ее смыть, вам надо что сделать? Вам надо налить ферри. А ферри – это типичное поверхностно-активное вещество. Даже есть такая байка, что когда только ферри появился в России, некоторые нефтяники, которые ездили на промысел, привозили с собой там несколько упаковок ферри. И ну, есть емкости, в которых вода готовится, потому что там ее надо очищать и так далее, чтобы она была более чистая, когда ее в пласт закачивают. Они вот эти банки фейри выжимали туда и наблюдали повышение нефтеотдачи на скважину. На самом деле это интересная вещь, потому что так или иначе до определенного там времени были лабораторные синтезы вот этих вот поверхностно-активных веществ. То есть, их в лаборатории получали, измеряли на эти характеристики на реальных нефтях, там, породах, и подбирали там из шести самый лучший. Так как сейчас достаточно сильно шагнули как вычислительные мощности, так и подходы к молекулярному моделированию. Ну, допустим, там, самый простой пример, что в медицине очень много, что сейчас там происходит, сначала проходит этап моделирование на компьютере. То есть, моделируется молекула какого-либо препарата медицинского и моделируется, как он взаимодействует там с теми иными веществами. Вот. Мы сейчас пытаемся у себя создать такой же подход, и у нас очень много научно-исследовательских работ по этому направлению идет. То есть, это молекулярное моделирование вот как раз-таки процессов в самом кусочке вот этой породы, который мы можем оцифровать, То есть у нас есть специальные инструменты, которые оцифровывают вот эту породу, переводят ее в цифровой вид. И там до уровня нанометров разрешения его. Ну, это обычная там томография какая-нибудь. Либо чаще всего это рентгеновская томография. Иногда мы делаем и магнитно-резонансную томографию. Так же, как
в мозге.
Ну, так же, как в мозг, для мозга делают. В принципе, тоже модель создают. Да, то есть они пытаются еще иногда воздействовать на какие-либо органы и смотреть, как идет отклик на этой томографии. Вот. Мы делаем то же самое для этой породы, создаем детальную модель и на ней проводим различные эксперименты. То есть пытаемся через нее на модели фильтровать воду, фильтровать различные вещества, потом пытаться смоделировать различные молекулы, которые персонифицированно подходят именно под конкретную эту породу. То есть есть персонифицированная медицина, когда под вас подбирают лекарства, а мы хотим сделать персонифицированную, персонифицированные методы увеличения нефтеотдачи.
Ну, отсюда сразу вопрос с экологией. То есть, вы закачиваете воду, ладно, окей, вода – натуральный продукт. Если мы туда добавляем какую-то химию, сразу этот вопрос к этой химии. Насколько это вредно, не вредно, остается ли эта вода, понятно, в скважине, по-моему, остается, и поэтому, значит, она уже как бы загрязнилась и тому подобное. Отсюда все.
Ну да, это вопрос. Интересный вопрос. На фейре тоже же, да, никто не спрашивает, насколько он вреден, не вреден. Может быть, поэтому раньше фейри возили. Но на самом деле экология – это один из важных факторов, потому что...
Сколько у нас, как это называется, средств химических в Неве плавает, когда мы машины моем.
Да-да-да-да-да. Это точно. Но на самом деле в нефтяной отрасли к экологии относятся с особым пиететом, потому что, во-первых, мы работаем зачастую в условиях, где уникальная среда. Первое, что нас спасает, это очень большие глубины, потому что на этих глубинах там, ну, кроме, наверное, анаэробных бактерий никто не живет. Но анаэробные бактерии нам особо не нужны, да. Поэтому... Первое – это то, что осталось в пласте, это не загрязняет окружающую среду. То, что поднимается все в закрытый контур. То есть, это все поднимается в сепараторы. Сепараторы отделяют нефть от различной химии, пытаются разбить и разделить это все. Там деэмульсификаторы, которые эмульсию разделяют. И в итоге мы получаем на выходе нефть, в чистую воду, которая отфильтрована, и вот остатки различных химий, которые собираются потом, ну, там, и утилизируются по всем экологическим нормам.
А вот все-таки вот в прошлый раз мы говорили о том, что как бы в быту у человека представление о том, что мы боремся под землей, ну, некое такое озеро. Ну, да, что, грубо говоря, не знаю, некая полость в грунте, да, и там объем большого объема, и там такое озеро из нефти. И тебе туда нужно, значит, воткнуть иглу и там откачать. Выяснилось, что на самом деле, то есть, мы добуриваемся до какого-то пласта, который вот такой вот твердости, да. И, значит, и вот здесь уже находится сама нефть.
Да.
Вот. То есть она находится в порах самого, вот этого самого твердого материала. Поясните, вот какие именно процессы происходят, почему вода начинает заполнять вот эти поры, как она вытесняет, потому что вот если, когда мы говорим даже о том, что закачиваем воду, но все равно в голове у тебя моделируется что вот, грубо говоря, стакан с водой, жидкости разных плотностей, да, что-то ниже, что-то выше, ну и ты можешь себе это представить. А когда это находится в каком-то твердом объекте, каким образом эти процессы происходят?
Ну, смотрите, давайте возьмем, что все равно это пористая среда, так или иначе. То есть, если вы капнете сюда какую-то капельку, то через определенный момент она под действием капиллярных сил в эту породу зайдет. То есть, будем говорить, что фильтроваться что-то через это может.
То есть, это своего рода такая губка, да?
Она впитала. Да. Но проблема в том, что я немножко тогда отдалюсь, как образовывается вот эта вот порода, которая является такой твердой. То есть, вот как пример, да, то есть, это вот там, допустим, когда-то, много миллионов лет назад, на глубине морского океана там произошло какое-то событие наверху, и большая масса песка упала. Ну, то есть, вот сошла с бровки шельфа и на глубоководье ушла. Потом постепенно проходили процессы различные тектонические, что-то поднималось, что-то опускалось, и этот плотный осадок начал под землю опускаться. А он был насыщен водой все равно, ну, потому что это там какое-то морское дно. И он опускается, сверху прикрывается чем-то новым. И по факту обычный песок начинает сжиматься, цементируется под действием, но вода там еще есть. И у вас на глубинах 2 километра давление достаточно высокое в породе. То есть давление внутри породы высокое. Угу. Вот. Это порядка там, ну, там 200-300 атмосфер. Следовательно, когда вы бурите скважину, в скважине давление вы можете регулировать. Вы можете, в принципе, его сделать как давление на поверхности плюс плотность столба жидкости, которая наверху есть, ну, тружаж, да? Uh-huh. И, следовательно, давление у вас отличаться может очень сильно. По факту, что вы делаете? Вы как вот в процессе, когда вы открываете газировку, вы то же самое делаете. Резко снижаете давление, и под действием давления к скважине начинает притекать нефть. Uh-huh. Но давление, опять-таки, в пласте, оно постепенно начинает уменьшаться. Uh-huh. И уменьшается оно за счет сжимаемости породы. Ну, так же, как губку. Да, вы же ее можете сжать до определенного, uh-huh. до определенного состояния. Представьте, что у вас сверху массив горных пород давит на вот эту вот, хоть и жесткую породу, но породу, которая сжимается, она немножко может сжаться. И если вы очень сильно опустите давление, у вас просто перестанет из породы что-то притекать к этой скважине. Uh-huh. Поэтому для того, чтобы вытеснить, вы просто, ну, обычный так, вот. То есть, у вас вот здесь одна скважина добывает. Ага. Здесь скважина нагнетает, ага. и вы пытаетесь компенсировать. То есть здесь вы отбираете, а здесь вы начинаете нагнетать. Причем, ну, давление нагнетания тоже очень большие. То есть нагнетается при давлении там 350 атмосфер. Ага. То есть это высокие достаточно давления, которые, ну, для человека в быту вообще даже, ну, не могут быть не представить, да, потому что, ну, там в нашей системе они очень-очень-очень низкие, в которых.
Вот сразу вопрос уточняющий. Вот бурение и отбор как бы понятен, да? То есть у нас есть там, ну, некая полость, в которую жидкость может затекать. А нагнетаем мы тоже, получается, локально. Или мы нагнетаем там по целой плоскости по какой-то?
Ну, это то же самое. То есть бурится такая же скважина, как и для добычи. Uh-huh. Вот. И нагнетается вот в конкретный интервал, из которого интервал пласта, из которого мы добываем. Uh-huh. То есть у вас такая же скважина, наверху стоят достаточно мощные насосы в системе, которые давят внутрь этой скважины и, ну, там, задавливают воду. И там под действием разных сил, там uh-huh. и капиллярных сил, и сил вискосных, да, то есть когда просто у вас за счет перепада давления происходит движение фронта воды, у вас вытесняется все это из породы. Uh-huh. Поэтому... Но бывают ситуации, когда вот такая порода, да, там практически нет пор.
Ну, то есть, вот разница, зрителю это не видно, да. но вот здесь прям чувствуется вот эта разница, да, то есть, что она шероховатая поверхность, и здесь как бы, ну, понятно, что она пористая, а вот это просто идеально гладкое такое ощущение, что она просто отшлифована. Как из нее добывается, что-то непонятно.
Вот, и это самое интересное, что обычно вот это называется покрышкой. Угу. То есть, обычно эта штука сверху вот этой штуки. И она мешает нефти течь наверх. То есть, она является флюидоупором. То есть, нефть не может вверх течь от нее. То есть, она ограничивает нашу там, месторождение, нашу залежь. Uh-huh. Вот. Но бывает такая ситуация, что вот такие типы пород, они очень богаты органикой. Собственно, откуда нефть образуется? Она образуется из органики. Вот. И иногда не вся нефть уходит из этих пород. Uh-huh. То есть, она остается здесь. Здесь есть очень-очень нанопористые структуры. То есть, поры там есть, но они очень маленькие. Поэтому для того, чтобы добыть нефть из таких пород, это как вот сланцевые формации в Северной Америке, uh-huh. это как наша Баженовская свита, ее просто трескают искусственно. То есть, делают гидроразрыв пласта, uh-huh. искусственно растрескивают. И в эти трещины притекает нефть. Там уже ничего не заводняют, ну, потому что ничего туда не зайдет, вода туда никак не попадет. Uh-huh. Там уже просто растрескивают, добыли, пробурили новую скважину, растрескали, добыли и так далее. Ну, собственно, uh-huh. вот так и произошел бум сланцевой нефти в США. Научились быстро бурить скважины uh-huh. и быстро их, ну, там, как рвать гидроразрывом пласта.
Ну, вот я предлагаю все-таки поговорить немножко вот о подобных вот штуках, которые вы делаете. Да? То есть, это некое моделирование, потом возможные всевозможные физические печати, да, 3D-моделирование, которое ты можешь даже, я так понимаю, вот просто взять кусок этот, посмотреть, как это, что будет, показать инженерам, рабочим. Расскажите о самом процессе технологическом, который происходит вот непосредственно в компании. Да? То есть, я так понимаю, что вы руководите отделом, правильно?
Отдел? Департамент, да,
департамент. Вот, то есть, это большое количество людей. Что вы делаете конкретно там?
Ну, ключевая задача нашего департамента все-таки это больше помогать инженерному составу развивать методики моделирования. Да? Но есть люди, которые, опять-таки, как не может быть в нефтяной отрасли человека, который что-то развивает и не делает руками. Uh-huh. Вот, поэтому очень многие люди моделируют, и процесс моделирования, собственно, заключается в том, что у нас огромный массив данных по месторождению, они косвенные, как я уже говорил очень часто, которые необходимо интегрировать в какую-то обобщенную модель. То есть это данные и по бурению скважин, то есть пробурили, достали керн, одна информация. Данные по исследованию в этой скважине физических различных полей. Данные объемные, то есть сейсморазведка, магниторазведка, то есть методы, которые позволяют изучить какую-то объемную информацию про наше месторождение. Данные, которые мы получаем после эксплуатации месторождения. Uh-huh. То есть добывает она тоже там, как дебет скважины, то есть то, с какой объем нефти он дает, зависит от того, какие параметры работы этой скважины, давление uh-huh. там, и так далее. Эту всю информацию необходимо интегрировать. Где-то она точечная, где-то она косвенные, с низким разрешением, но пространственные. И вот необходимо их интегрировать. Собственно, есть специальные программные продукты, инструменты и вот целое направление геостатистики, которое позволяет эти данные интегрировать. Что-то вы берете как априорную информацию, что-то вы берете как тренд. Uh-huh. Ну, допустим, берете данные по керну, вот, по нему изучаете петрофизические свойства, то есть объем пустотного пространства, сколько там нефти и так далее. Но керн берется там из нескольких скважин на месторождении. Uh-huh. Геофизические исследования делаются во всем спектре скважин. То есть по всем скважинам делаются геофизические исследования. Вот вы пытаетесь сопоставить то, что вы получили точечно по керну, uh-huh. с геофизическими исследованиями, с помощью статистики, с помощью различных физических моделей, и получаете кривые петрофизических свойств. Допустим, вдоль ствола скважины как себя ведет пористость uh-huh. по разрезу, как себя ведет насыщение, сколько там нефти, много, мало в процентном соотношении. Получили по скважинам какие-то характеристики. Дальше вам надо в межскважинном пространстве как-то это распределить. Uh-huh. Ну, то есть скважины – это такие точечные вещи, то есть которые там это меньше процента информации о всем месторождении. Вы пытаетесь брать сейсмические исследования, потому что, допустим, там, где есть нефть, плотность чуть меньше, чем там, где вода uh-huh. в пласте. Следовательно, акустический импеданс, то есть это характеристика, которая говорит, как звуковая вода, волна отражается, он тоже будет отличаться. Uh-huh. Вы можете это взять и косвенно связать. То есть вы видите, да, здесь нефтенасыщенная часть, здесь водонасыщенная часть, здесь такой акустический импеданс, здесь такой. Используйте сейсмические данные как тренд и распределяйте между скважинами характеристики с помощью статистических методов, геостатистических.
Uh-huh. Ну, то есть такая типа как экстраполяция, да?
Да, экстраполяция. Сейчас мы в том числе внедряем инструменты там, машинного обучения для того, чтобы это делать, потому что, опять-таки, вы можете проанализировать хорошо керн, можете сказать, отсюда будет течь, вот из этого тут черного места не будет течь, отсюда не будет. Вот. Очень долго составлять эту петрофизическую модель, что-то делать, она так или иначе вбирает очень много различных закономерностей. И для того, чтобы ускорить этот процесс, у нас уже есть очень много скважин, где мы провели интерпретацию, есть много скважин, где мы как-то их изучили, и мы пытаемся, допустим, создать такую нейронную сеть, которая позволяет uh-huh. в новых скважинах быстро предсказывать без составления сложной петрофизической модели, потому что мы когда-то ее уже на какой-то скважине составили, предсказать, uh-huh. Откуда будет течь, откуда не будет течь нефть. Uh-huh. То есть такие вот экспресс-инструменты. Также и процессы моделирования тоже пытаемся uh-huh. Перевести в более современные с точки зрения математического анализа, с точки зрения моделирования формы.
Uh-huh. Ну, вот у нас есть картиночки, которые мы покажем зрителю. Вот здесь, я так понимаю, что описан вот некий цикл того, как происходит сам процесс да, моделирования. Да, да. Ну, вот расскажите, поясните, что, к чему.
Ну, да. Смотрите, первое дело, необходимо понять концептуальное строение месторождения. Угу. То есть, в каких условиях оно образовывалось, какие были обстановки осадконакопления. Там, образовалось месторождение в местах, где реки текут, где там дельта какая-нибудь uh-huh. или еще что-то. Все песок, который когда-то погрузился и сформировал вот эту ту залежь пористую, которая сверху глиной перекрылась и сформировала покрышку. И там образовалось месторождение. Ну, плюс еще произошли процессы тектонические. Да, понятное дело, чтобы нефть как-то осталась, необходимо, чтобы там либо складочка образовалась, то есть какой-то uh-huh. такой под землей бугорок, uh-huh. что нефть легкая, она пытается всплыть наверх, а сверху перекрыта непроницаемой покрышкой, вот этой черненькой, uh-huh. которую мы показываем. Вот, собственно, для того, чтобы понять, в каких условиях оно образовывалось, анализируется керн и его характеристики. И Ну, я не знаю, здесь, наверное, плохо видно на камере, но если что, можно потом поближе будет показать. А здесь очень много различных там структурных и текстурных характеристик. Где-то более там, грубый песок с точки зрения зерен, где-то он менее грубый, где-то есть черные пропласточки и так далее. Каждая обстановка, в которой образовывалось месторождение, она отличается своими особенностями с точки зрения текстур и структур. Если бы, допустим, это была речная обстановка, здесь бы были вот такие вот слойки. Ну, потому что река течет, и она постепенно накапливает определенные слойки. И ты можешь сразу сказать, так, это вот речная обстановка. Вот. И специальный специалист-седиментолог, который, анализируя это, строит вот такую концепцию месторождения. То есть, он строит концептуальную модель, в каких условиях формировалось месторождение. Вот. Для того, чтобы как-то правильно ее отобразить, нам очень часто еще необходимо использовать аналоги. Да? То есть, это естественные природные места, где...
Было нечто подобное.
Было нечто подобное, первое. Второе, что их можно сейчас посмотреть. Ну, допустим, там, где есть горы, которые, ну, в каком-то виде вытащили это все наверх, ты можешь приехать и посмотреть это. Поэтому мы, там, очень часто геологи ездят с линейками, с различными приборами, измеряют, какие характеристики тел песчаных, насколько у них высота с длиной соотносится, насколько у них там переслаивание идет различных пород между собой. Все это систематизируют в базы данных и потом используют для того, чтобы правильно вот как раз-таки воспроизвести по обрывистым кусочным данным из керна, воспроизвести то, как это в пространстве выглядит. Вот. После того, как мы проанализировали керн, он отправляется в лабораторию. Там, ну, опять-таки, керн отбирается не во всех скважинах, потому что это дорогостоящее мероприятие. Вот. Он хранится в отдельных местах, его можно потом прийти еще раз посмотреть. Вот. Потом происходит процесс изучения. То есть, этот керн отправляется в лабораторию, и на нем измеряются различные характеристики. Его пористость, сколько там пустотного пространства, я уже там немножко об этом говорил, различные физические его свойства, плотность, иногда радиоактивность его измеряют. Вот. Все, керн этот измерили, на основе вот этого анализа керна мы формируем петрофизическую модель. То есть, мы говорим, что вот этот тип зернистого песчаника, или вот на этой карте, вот это вот там где-то скважина была, вот в этом месте было русло, у нее вот такие пористости, проницаемости и так далее. Для того, чтобы распределить это по всем другим скважинам, мы проводим геофизические исследования. То есть, это вот один из пунктов, который есть у нас. То есть, мы геофизические исследования прописали, а там различные. То есть, наверное, все, какие физические принципы есть в мире, все в скважинах были когда-то попробованы. Да? То есть, ну, самые известные методы – это методы оценки естественной радиоактивности пород. То есть, ну, мерят прям радиоактивность. Ну, в каком-то виде ходят с счетчиком Гейгера. Ну, естественно, не счетчик Гейгера, но тем не менее. Ходят с ним и смотрят. Вот. Измеряют различные характеристики. Сопротивление. Да? Почему сопротивление? Потому что вода обычно там соленая под землей. Она проводит электрический ток. Нефть, диэлектрик. Поэтому сопротивление отличается у нефтенасыщенного и водонасыщенного пласта. Следовательно, у нас есть кусочные данные по керну, есть достаточно непрерывные данные по геофизическим исследованиям. Мы их совмещаем между собой. Следующий этап, да, интеграция. Все, построили вот такую уже петрофизическую модель по всем скважинам. То есть, мы по всем скважинам знаем, как себя ведет пористость, насыщенность, проницаемость. Да, это свойство породы отдавать. Потом используются сейсмические исследования. То есть, это следующий этап, когда мы уже интегрируем площадные данные. Вот. И после этого строится геологическая трехмерная модель, которая чаще всего заключается вот, ну, вот, что-то типа такого, но еще сюда накладывается сверху тектоника, потому что это все, это как бы модель, которая показывает, как пласт формировался вот как раз в то время, когда он формировался, да, то есть это вот конкретно тот момент. Но потом произошло много различных процессов обычно, да, и он там изгибается, где-то он может там немножко поломаться из-за того, что были сдвиги. Поэтому воспроизводится структурная модель, то есть она показывает, как со временем пласт превратился вот именно в тот, который мы сейчас под землей можем наблюдать. Вот. И строится трехмерная модель. То есть, это сетка, в которой есть ячейки, и ячейки заполнены различными свойствами. Так же, как есть там трехмерные модели автомобиля, на которых вы эксперименты ставите. Там пытаетесь моделировать аэродинамику или еще что-то. У нас есть такая же модель месторождения, которая позволяет смоделировать различные процессы на ней. И обычно моделей несколько сотен. Потому что мы не всегда знаем, как минимум, от одной скважины к другой. Так как у нас есть тренд с какими-то коэффициентами корреляции, есть геостатистика. Поэтому у нас мы пытаемся как можно больше моделей репрезентативных, которые отражают нашу вот те данные, которые есть, построить, для того, чтобы максимально проанализировать риски и неопределенности, которые мы можем встретить в процессе добычи на этом месторождении.
Отсюда сразу вопрос. Если у нас несколько сотен моделей, несколько сотен, ну, допустим, 400, я не знаю, да, по-моему, да, это крайне много, но тем не менее, вот 400 вариантов того, что может быть, да? Значит, на каком этапе мы подходим, на каком этапе бурения становится понятно, что у нас, допустим, осталось, ну, вариантов 10?
Ну, вариантов 10 – это очень мало, на самом деле.
Ну, то есть, есть какой-то период работы, когда ты понимаешь, что большая часть вариантов уже все, вот, допустим, не знаю, сделано 30% работы, и ты понимаешь, что уже где-то там 50% вариантов у нас уже отмелись.
Да, конечно. То есть, есть этапы развития месторождения. То есть, в разных компаниях они как бы по-разному называются. Но в целом есть разведочный этап, есть даже… Первый – это поисковый этап, когда вы ищете месторождение. Потом вы его разведываете. То есть, вы снижаете неопределенность до такого уровня, когда вам комфортно дальше начать добывать. То есть, вы не боитесь, да, что есть диапазон от рисков, но он не приведет к тому, что у вас там месторождение станет нерентабельным, когда вы его разбурите.
Сколько должно быть вариантов, чтобы мы поняли, что бурить уже можно?
Как можно больше, конечно. Ну, потому что… То
есть, по-моему, опять-таки… наоборот, должен быть вот… Ну, идти должно к снижению.
Не, ну, снижение вариантов… Я бы так сказал. У вас должны снижаться неопределенности.
Да.
Но на этой неопределенности можно тоже 100 вариантов. Они просто каждый друг от друга сильно отличаться не будут.
Да, я понял.
Так или иначе. То есть, у нас есть снижение диапазона неопределенности. Угу. То есть, у вас всегда… То есть, мы живем, ну, там, уже вот в настоящее время большинство компаний живут в вероятностном мире. То есть, у нас вероятностный подход к добыче. Мы не имеем одного профиля только добычи по месторождению. Мы имеем диапазон этих профилей, потому что мы до конца не знаем. Но диапазон этих профилей нам дает возможность ставить эксперименты. Мы говорим, для того, чтобы вот этот профиль от этого отличить, когда мы ставим эксперимент. То есть, мы должны пробурить вот здесь скважину, вот так изучить. Тогда мы скажем, идем мы по левому профилю или по правому профилю добычи. И, собственно, вот таким образом выстраивается стратегия до изучения месторождений и снижения вот этих рисков. То есть, у нас в компании разработана там целая методология ценности информации. То есть, как информация приносит ценность. Потому что зачастую бывает, что люди, когда там называют, что в среднем по миру… успешность геолога разведки 40%. Люди думают, ну что ж такое, как так 40%? То есть, там 60% неуспешных скважин. Но на самом деле процесс геолога разведки – это не про успешность или неуспешность. Это процесс по получению информации. То есть, лучше иногда пробурить скважину и понять, что там ничего нету, и не тратить много денег на строительство завода по переработке нефти где-то рядом, чем не бурить эту скважину, начать разрабатывать и понять, что там мало нефти, этот завод просто не будет окупаться никогда.
Понятно.
Поэтому вот как раз-таки процесс ценности, то есть подходу к анализу информации с точки зрения ее ценности, как она влияет на проекты, он позволяет вот правильно отсекать эти варианты. То есть вы пытаетесь найти такой метод изучения, который максимально отделяет один вариант от другого, сможет вам сказать, где вы находитесь, максимально сможешь сказать, где вы находитесь.
А вот есть такое, что ты можешь, допустим, ты пришел к какой-то модели уже, и ты понимаешь, что вот вероятности, там, все, можно начинать работать, и дальше ты начинаешь новые модели наслаивать на существующие для того, чтобы сделать карту более подробной.
Конечно, конечно. То есть, во-первых, после начала бурения и добычи у вас появляются данные по добыче месторождений. Это тоже в каком-то виде очень ценная информация, которая дает вам лучше понимание месторождений. Это временное, то есть, ну там, в каком-то виде время для добывающей скважины или нагнетательной, это какое значение добычи во времени, это характеристика, которая говорит вам об информации чуть дальше о пласте. Потому что чем больше вы добываете, тем больше объем захватывается пласта, ну, то есть, до волна давления все дальше и дальше и дальше и дальше и дальше от скважины уходит. Следовательно, вы получаете информацию чуть про более дальние зоны. То есть, есть целое направление в промыслово-геофизических исследованиях, то есть, когда вы уже эксплуатируете промысел, идет гидродинамические исследования скважины. То есть, когда вы наблюдаете зависимости давлений в скважине от времени и строите на этом различные модели, которые характеризуют вам там ближнюю зону пласта от скважины, дальнюю зону и так далее. И чем больше у вас этих данных по добыче, тем более, как бы, то есть, когда у вас на самом начале большое облако моделей, после того, как вы начали добывать, облако начинает сужаться. И вы уже работаете в более узком облаке, но модели более детальные. Потому что вам важно потом оптимизировать ваше решение. То есть вы начали разрабатывать, естественно, с какими-то рисками. Естественно, что-то реализовалось. Но вы понимали, что это будет. А потом вы уже начинаете оптимизировать. То есть вы говорите, так, а вот здесь можно еще одну скважинку забурить, потому что мы видим, здесь тоненький какой-то есть пропласточек, про который мы даже не думали. То есть модели становятся более детальные, более сложные. И они используются для того, чтобы уже оптимизировать существующее ваше решение. То есть улучшать его постоянно. То есть вы начали с одного решения, в конце вы можете прийти к другому вообще.
А бывает такое, что, допустим, понятно, что если вы пробурите вот это какую-то дополнительную скважину, которая вам даст более подробную картину для построения вашей модели, а экономика говорит о том, что это уже не рентабельно. Ну, сделаешь ты более подробную, больше ты получишь информации об этом куске земли, но уже столько денег потрачено, что нет смысла уже.
Ну да, ну конечно, такое бывает. Всегда есть экономический предел месторождений. Ага. Правда, на моей жизни, вот, но я не такой там старый геолог, как бывает, я еще ни одного закрытого месторождения не видел. Вот. Но явно вы можете понять, что там бурение какой-то конкретной скважины сейчас нерентабельно. Ну, потому что так или иначе дорого. Но есть два пути. Либо там, ну, нерентабельно идем следующую бурить, либо вы говорите, а давайте подумаем, как мы можем удешевить эту скважину. Как мы можем ускорить процесс бурения. Может быть, мы новые материалы применим, которые будут более дешевые. Или организационно улучшим процесс. Более быстро начнем его делать. То есть тут уже есть различные подходы, которые позволяют вам оптимизировать это. Потому что, как я уже говорил, средний коэффициент извлечения нефти по нашим месторождениям в России, да, он там, ну, то есть, представьте, из 100% вы всего 40 добываете, то есть, 60 остается в земле. Часть – это природа, ну, потому что там процессы такие, как я уже говорил, сложно отмыть как с тарелки, взять и вот так вот этот весь жир смыть. То есть, да, применяются методы повышения нефтеотдачи, да, можно до 0,6 повысить, но так или иначе, еще внутри там, представляете, какая неоднородность. То есть, тут неоднородность на уровне таком достаточно маленьком, а там же еще различные тела, которые вот так расположены. Мы про них только предполагать можем, анализируя аналоги. Но как они действительно в пространстве располагаются, мы не знаем. Поэтому может быть такая ситуация, что вы думаете, что у вас все вот так промывается, а выяснится, что это где-то разветвляется, куда-то в другое место. Есть места, которые вообще не затронуты заводнением, и там нефть как была, так и осталась. Поэтому каждый раз вы придумываете различные, то есть там нефтяная индустрия, она является одной из самых технологичных в целом, наверное, в мире, потому что все современные технологии, которые есть, пытаются там адаптировать. А вот сейчас идет там кардинальные процессы снижения стоимости всех операций, повышения качества работ, особенно современные методы моделирования позволяют более точные модели делать, более качественные модели делать, интегрируя все больше и больше информации.
А вот вы говорите, что в этом процессе задействовано очень много программных продуктов уже готовых.
Да, да, да.
А получается, есть ли моменты, где необходим, допустим, программист или группа программистов, которые должны этот программный продукт как-то усовершенствовать, допилить, потому что выяснились какие-то новые обстоятельства, или создать новый программный продукт, или это вообще отдельные отделы, которым просто выдаются там какие-то технические задачи, ребята, надо разработать вот это. Как происходит в компании вот этот процесс взаимодействия с программистами, которым физики, я так понимаю, должны давать некие технические задания.
Ну да, то есть на самом деле эта вся вещь, она очень тесно интегрирована сейчас. Вот, допустим, у меня в департаменте есть программисты, сидят в департаменте, и на каждый, ну, на ежедневной основе мы с ними общаемся, и они пытаются что-то придумать более качественно, там, адаптировать там, современные технологии, которые они там читают где-нибудь на по программистских форумах или там на каких-либо форумах по искусственному интеллекту и пытаются это там, приземлить в наши программные продукты. То есть сейчас у нас целое отдельное направление – это внедрение современных цифровых технологий, когда мы пытаемся и там не только пытаемся, и реализовываем собственные программные продукты, которые позволяют это улучшить. Тут очень важно, что сейчас зачастую есть большой разрыв между программистом, который вот прямо пришел как программист, и человеком, который там геолог, геофизик и так далее. Потому что перевести на язык программиста, что надо закодить, очень мало кто может. Поэтому вот у меня работают люди, которые с базовым образованием геологическим или каким-то физическим, но которые очень хорошо себя прокачали по направлению там, программирования, цифровые технологии и так далее, data science. И я вижу, что основная ценность от них – это вот, собственно, то, что они могут быстро сформулировать проблему и быстро ее реализовать, очень быстренько это сделать. Вот мы как раз-таки вчера проводили такой внутренний хакатон И было интересно посмотреть, что некоторые решения, которые в топах были, они такие были очень долго. Дата-сайентисты пытались как-то методами дедукции вывести более качественный код.
Uh-huh.
А какие-то ребята потратили на это там меньше, чем полдня, но скрестили физические вещи с цифровыми вещами. И получили такой же результат.
А вот здесь есть такая интересная картинка модели речной системы мелового периода. Вот. Эта модель, откуда она взялась и каким образом вообще данные были получены, и я так понимаю, это связано непосредственно с геологоразведкой какого-то места конкретно.
Да, да, да. Ну, то есть справа это модель как раз-таки реальной речной системы, а слева это такая специальный подход, называется спектральная обработка сейсмической записи, когда разночастотные... То есть берется сейсмический спектр, оттуда разные частоты забираются, и потом они определенным образом смешиваются, чтобы получить такую картину. То есть по факту, когда мы это видим, да, и если мы понимаем, что у нас определенным образом есть модели, которые в реальности существуют, и мы можем их описать, мы понимаем, что вот эти вот шнурки, которые мы видим на записи, это не просто какой-то артефакт. Это действительно на той глубине была какая-то такая достаточно разветвленная долина речная, которая состояла из нескольких русел. Вот так это и делается. То есть, по факту, это специальный инструмент обработки сейсмических данных.
А вот в самом конце здесь проходит такая, как бы, я так понимаю, некая аналогия, да, но уже вот немножко другого формата. Вот картинки, которые соседние.
Да, это вот интересная соседняя картинка, да, то есть, правый верхний рисунок. То есть, представьте, если бы мы не провели сейсмические данные, вот это площадь месторождения, да, квадрат. А вот этот шнурок, который нарисован, это, собственно, река, в которой тут только и есть нефть. То есть, если бы мы не провели вот такого рода исследования, то мы могли бы очень сильно ошибиться в бурении скважин и просто промахнулись бы. Поэтому сейсмические исследования позволяют нам очень качественно сфокусировать область, где мы должны бурить эти скважины.
Поясните, вот что здесь обозначено вот этими всеми цветами?
А цвета – это просто такой... пример смешивания. То есть, там, ну, представляете, что у вас есть в цветах РГБ, да, то есть, вот РГБ-каналы. Да. Здесь то же самое делается, только там красному присваивается одна частота, голубому там другая частота спектра, зеленому там третья частота спектра. То есть, по факту вы пытаетесь смешать картинку цветами так, что вы не просто смешиваете ее, а частоты смешиваете и отображаете их в РГБ-формате, разные частоты. Поэтому появляется такая картинка, вот она как бы разноцветная, но там есть, выделяются определенные зоны.
И если мы видим какой-то канал, предполагаем, что это залежи нефти.
Ну, что это песчаное тело образовывалось в процессе деятельности реки, в котором есть нефть. То есть, мы, допустим, нашли купол сверху, это же плоская картинка, да, но на самом деле под землей эта плоская картинка немножко так в купол превращена. Вот. То есть, этот купол, мы нашли его, пробурили поисковую скважину, то есть, обоисковывали объект, нашли, что нефть есть в поисковой скважине. И потом нам надо понять, а сколько там нефти? Мы проводим сейсмические исследования более детальные и как раз-таки смотрим, что не все, весь купол занят этой нефтью, а вот там есть шнурочек, вот в котором нефть это и есть. И, следовательно, мы уже там не 10 скважин будем бурить, а там 5, допустим. Да. Какое-то количество, которое достаточно, чтобы извлечь всю нефть вот из этого шнурка.
Вот на факультете, вот, где я учился, у нас была проблематика расчета электромагнитных полей. И там понятно, что уравнение Максвелла, и одна из таких очень сложных проблем – это было их решать математическими методами. Поэтому строилась математическая модель, и дальше студент там старших курсов, вот у нас, они, значит, решали вот эти вот уравнения и писали программу, которая бы их решала. И это как бы один аспект, связанный с программированием, где получается, что ему необходимы знания как бы и физики, и программирование IT. Но понятно, что вокруг этого есть огромные там количество задач, где, собственно говоря, программисту не нужны знания физика. По большому счету, дай ему математическую модель и скажи, что вот как бы твоя задача заключается там в каком-то конкретном решении, что ты должен запрограммировать кусок чего-то там. И он сидит, программирует. Вот какое количество у вас программистов, которые именно физики, Или есть ли физики, программисты, программисты физики? И есть ли ребята, которые занимаются просто вот обработкой данных, статистики, сбора информации? Как вот, как обстоит дело вот здесь?
И такие есть, но больше вот ребят, которые знают физику и занимают программированием, это все-таки, ну, больше, самое большое число находится в наших там научных партнерских организациях, университетах. Ну, потому что они делают вместе с нами, как одна команда, научно-исследовательскую работу. И они на своей стороне решают вещи. Но и у нас тоже есть эти ребята, когда надо что-то быстро сделать. Есть люди, которые занимаются только статистикой, дата-сайентисты, да, то есть это отдельное подразделение, которое занимается у нас там построением статистических моделей, обработкой правильных данных и так далее. Есть люди, которые, да, понимают, ну, слава богу, сейчас у нас наверное, чуть дальше шагнул мир с точки зрения вот всех этих вещей. Сейчас есть там открытые библиотеки, которые решают. Надо правильно понимать, как их просто использовать. То есть, они уже проверены на решением кучи тестовых задач. То есть, надо просто правильно эту библиотеку применить у себя. То есть, мир стал более открытым, появилась куча реализаций. И да, есть люди, которые сами могут написать решатель, написали, когда, допустим, дипломная работа была там сделана для у кого-нибудь по моделированию. Полноволновому моделированию акустического сигнала там, в какой-нибудь породе. То есть, они прям писали код, как правильно смоделировать это там, распространение волн различных в породе. Вот. И сейчас они пришли к нам, и они тоже пытаются что-то такое делать. Но их не так много у нас, наверное, процентов, наверное, ну, там 20 от научного состава. Вот. Ну, а большинство их, естественно, как я уже говорил, это университеты, потому что там, ну, явно фундаментальные вещи, связанные с физмат-моделированием, намного сильнее, ну, потому что это их хлеб, они этим занимаются, поэтому мы не стремимся все к себе забрать, да, мы стремимся все-таки более качественно использовать нам, вот, наш научный потенциал наших партнеров.
Что, какие математические уравнения являются для вас вот такой базой? Ну, понятно, в расчете полей это там понятно, Максвелл, да, там где-то там уравнение Ньютона, понятно, да, там какие-то, допустим, там эти сопромат, у нас это была прикладная механика, там нагружение, значит, всевозможные стержни, конструкции и тому подобное. Что у вас является таким вот супербазисом?
Ну, я бы так сказал, что у геологов, наверное, такого супербазиса-то нету, потому что они все-таки больше процессы изучают. Нам там геомеханический свой, да, механика сплошных сред важна. Важна механика сплошных сред для там, геомехаников, которые вот это все изучают. С точки зрения фильтрации, это уравнение фильтрации, да, то есть это уравнение пьезопроводности, вот. Но опять-таки берем геофизику, там огромный там, процесс физических явлений, которые происходят, там и уравнение теплопроводности, там и уравнение электропроводности, там и уравнение там, распада альфа, бета и других частиц, потому что есть часть активных методов, когда вы там, гамма-квантами породу бомбардируете и смотрите, как, что пришло обратно, изучаете, там, допустим, атомарную плотность породы и так далее. Но вот основные уравнения все-таки это вот основное уравнение фильтрации, уравнение гидродинамики, потому что мы в трубах течет, да, причем это не просто гидродинамика однофазная, это многофазная гидродинамика, где там уже там, там не самые простые уравнения, и не так просто их решать, да, Навье-Стокса уравнения и так далее. Поэтому их очень много, потому что изучаем по-разному породу, вот, но базовые это вот, наверное, да, уравнение там гидротеплопроводности, механика сплошных сред для ГРП, уравнение Навье-Стокса, вот, ну и остальное все сопутствующее, но их тоже решают.
Ну, насколько я понимаю, что все-таки непосредственно сама математика не является непосредственно сопутствующим, да, я так понимаю, что все-таки она уже присутствует в конкретных программных продуктах.
Ну да, во многих есть, но проблема в том, что мы сейчас уходим на такие месторождения, где свойства настолько маленькие, да, что там идут отклонения от тех законов, которые там обобщали, допустим, уравнение Навье-Стокса для чего-то. Вот. Следовательно, там, ну, или же наоборот, обычно большинство из решателей, да, это которые мы используем, это, конечно, разностные схемы, когда у вас там, то есть расчет идет там, переток из одной ячейки в другой, и это очень долгий процесс, да, то есть у вас там становится, допустим, в модели там, 2 миллиона ячеек, и это занимает, там, вам надо на кластер отправлять. Uh-huh. Это не всегда удобно, да, когда в работе. Поэтому там все больше и больше мы работаем с математиками для того, чтобы уже там, фундаментальную математику применить и оптимизировать там, решатели дифференциальных уравнений. Uh-huh. Допустим, для моделирования цифрового керна, когда вы на наноуровне моделируете, там у вас настолько быстро изменяются процессы, динамика быстрая, что вам там кусочек, там, несколько микронов керна вы будете моделировать несколько недель. Следовательно, вам надо развивать... А плюс еще вам надо моделировать не только гидродинамику, вам там надо моделировать физические процессы, то есть уравнение там, теплопроводности, вам надо химические процессы моделировать, как вещество взаимодействует, что у вас уже такой микроуровень, что зачастую молекула, которая течет по поре, она соизмерима с размером поры. То есть, у вас там уже такие атомарные взаимодействия могут начаться. Ну, и поэтому приходится с физиками и математиками работать для того, чтобы моделировать все эти процессы.
Короче, отбираем у Земли все до последней капли, что называется, до последней молекулы.
Ага, ну, не то, что отбираем. Да, я не сказал, что мы что-то отбираем. Мы, да. Очень интересно, что я вот недавно выступал на одной из таких конференций, где были абсолютно нефтяные люди. Я вот там рассказывал, что как бы все, что не сделано из дерева и металла, включает в себе те или иные кусочки, которые из нефти достаются. Поэтому, как бы, так или иначе, мы скоро будем жить, наверное, в полимерном мире, да, потому что 3D-печать, все такое, и, ну, там, нефть, наверное, просто поменяет свое место с точки зрения энергоресурса больше на более глубокие продукты переработки этой нефти, там, полимеры и так далее и тому подобное.
Ну вот, заключительный вопрос я хотел бы, наверное, задать такой. Значит, геология – это все равно так или иначе связано с изучением Земли. Ну, это не является непосредственно вашей проблематикой научной, но, тем не менее, наверняка сталкиваетесь, знаете, что в среде бывают всевозможные такие вот штуки, как, например, там исследование плоской Земли, то есть, есть у нас поклонники плоской Земли, всевозможные, значит, какие-то вот такие вещи, связанные немного с ненаучным подходом вот к подобным процессам. Значит, кто-то ставит под сомнение эволюционные процессы, связанные там с формированием Земли. Есть ли у вас какие-то вот интересные, может быть, факты, которые можно зрителю рассказать на тему того, как проходят какие-то эволюционные процессы, связанные с геологией? Потому что я так понимаю, что наслоение вот этих самых пород, это же и есть та самая эволюция, да, и мы можем там, снижаясь вглубь, сказать, что было там, там сколько-то там тысяч, десятков тысяч, где-то, может, ну, миллионов лет.
Ну, миллионов, да, лет, да. Не десятков тысяч, все-таки мы с миллионами лет работаем. Ага. Конечно, конечно, да, то есть, анализируя разрезы, которые мы делаем, мы пытаемся восстановить то, что происходило на тот момент. Потому что у нас есть там отдельные люди, которые занимаются палеонтологией. То есть, это люди, которые изучают вот там остатки рыбок, еще чего-то. Вот, ну, то есть, юрские пласты 2 километра. То есть, допустим, если брать нашу Западную Сибирь, когда-то там было в юрское время море. Вот. То есть, вся Западная Сибирь – это было большое море. Собственно, почему там основные залежи нефти есть? Потому что в этом море образовывалось большое количество осадка органогенного. И вот он захоронился, и как бы вот там кости, рыбы. Есть там целый даже инструментарий для того, чтобы определять относительный возраст пород. Да, то есть, допустим, в одно время жили одни гады, в другое время жили другие гады и так далее. И вот мы восстанавливаем, что вот берешь, смотришь, ага, здесь вот такой червячок, это, скорее всего, там вот такое время. Здесь другой червячок, другое время. И, ну, сомнение о том, что, ну, мы, конечно, не пытаемся с помощью наших инструментов теорию возникновения Земли воспроизвести. Но уж точно, когда она возникла и что там происходило...
Чуть больше 6 тысяч лет, да?
Ну, да-да-да. Мы пытаемся... Мы 6 тысяч, чуть больше 6 тысяч лет мы пытаемся спрогнозировать и смоделировать. Потому что, в принципе, наверное, даже интересно было бы посмотреть, может быть, это как идея для какой-то такой большой глобальной научно-исследовательской работы. Очень много же информации по всему миру отобрано. То есть, если ее всю систематизировать... то вполне возможно какие-то там, приближения к тому, как это все более детально образовывалось, где как, где какие, там, допустим, в определенное время были рельефы, где были там, моря и так далее, можно воспроизвести. То есть, я думаю, что, может быть, там, через несколько десятков лет с подходами там, обработки большого массива данных. Еще может быть какой-то более качественный скачок в моделировании вот этих вот процессов, которые происходили в определенные временные участки существования Земли.
Но это же все-таки не является основной целью технологической компании, которая вот является вашей в том числе. Поэтому я так понимаю, что это какие-то такие факультативные вещи. То есть вы достали керн и понимаете, что в нем находится, ну там, я не знаю, улитка какая-нибудь, да, или ну, что-то, да, да, что может представлять интерес для палеонтологов. Да? То есть вы отправляете куда-то им керн или приглашаете их к себе. Как происходит вот подобное?
Ну, эта вещь, она как раз-таки нам нужна. Почему? Потому что представьте, что вы в одной скважине улитку на этом месте встретили, в другом вот на этом. Следовательно, эти два участка, они между собой должны как-то взаимодействовать. Да. Вот. И вы по этим улиткам пытаетесь воспроизвести равновременные какие-то процессы. А здесь вот, ну, тут, допустим, равновременной процесс, это, допустим, верхушка вот этой вот, вот этой лопасти. То есть для нас это важно. И палеонтологи – это люди, которые там так или иначе нам приезжают в кернохранилище и помогают там, смотрят вот этот вот каменный материал и пытаются сделать какой-то анализ. Естественно, мы там глубоко не делаем какие-то супермодели, но нам нужны модели регионов для того, чтобы понять, где перспективные участки, в которых бы нам стоит поразведывать нефть. Потому что для этого нам надо воспроизвести, где было там больше органического вещества, как оно погружалось на глубину. Погрузилась ли она до нужной глубины, где была нужная температура и давление, чтобы оттуда из вот этого органогенного вещества пошли углеводороды. Куда они могли прийти, где они могли скопиться. То есть мы это все пытаемся воспроизвести. Есть отдельный региональный этап геологического изучения, где строится вот бассейновая модель. То есть модели там Западной Сибири, для того, чтобы понять. Вот в этом месте самый большой генерационный потенциал нефти. Потому что были определенные условия на момент, когда вот там это море погружалось на такую-то глубину.
Но это вы все-таки именно в свою сторону, в анализ именно нефти. А я как бы хочу немного в другую вас увести. Что из вашей работы было бы полезно для науки, которая как бы с этим особо-то может быть и не связана. И такой уж совсем как бы смешной вопрос, но если находите улиток, да, бывало ли такое, что, может быть, там находили кость, там, не знаю, там животного какого-нибудь, может быть, там человека, не человека.
Ну, не, на такой глубине кости, да, конечно, животных не находили. Вот, ну, потому что мы все-таки работаем немножко в других условиях. Кости рыб находили.
Кости рыб.
Ну, прям там где-то есть, у нас даже есть там в Тюмени, в кернохранилище небольшой музейчик где-то. Вот керн тут, кусочек рыбки, тут листик какой-нибудь и так далее. То есть, они могут быть полезны для того, чтобы понять, какие формы существовали живого, либо там растений были вот в конкретные промежутки времени, там, вот в юрский период, еще в какой-то период.
Но это же отличная статистика, да, для биологов, эволюционистов. Там,
и вот, я же про это и говорю, что вполне возможно, если когда-то всю эту информацию мы объединим по разным, там, я не знаю, по России, по всему миру, можно посоставить такую как бы эволюционную модель, ну, хотя бы там, я не знаю, с палеозойского времени, что вы увидите, что там в палеозое здесь были вот такие вот вещи. Дальше вы пойдете там в юрское время, такие, в меловое время, такие, там, в неогении, в палеогении, вот так-то было.
Дай бог, чтобы так было. Помимо того, и вообще огромной пользы от нефтедобычи для всех нас, для нашей жизни, вот, для современности, может быть, это принесет вклад в какую-то такую совсем теоретическую науку, которая, казалось бы, с практикой не сильно пока коррелирует.
Ну да, да. Нет, ну мне кажется, это точно когда-нибудь произойдет.
Дай бог. Спасибо, что пришли.
Приходите. Спасибо, что пригласили.
Еще. Да. Всем до свидания.
До свидания.